Does he have enough to afford it? Není si nechrénstvo? Není zúrodený smrti? Vypadne? Мы нуждаемся все-таки в образом Божьем, в иконе. И в этой иконе мы должны относиться с величайшим благоговением. Если мы ее видим прекрасной, если нам дано видеть, то несмотря на нашу иконы, божественная красота все же пребывает в нас. Сияет, освещает нас. Мы можем молчать, глядеть, слушать. А если мы видим этот образ, как бы оскверненный тем, чем мы являемся на самом деле, тогда мы должны с болью в сердце, с покаянным сознанием отнестись к тому, что мы видим, как мы отнеслись бы к иконе, древней, освященной, намоленной, но которая была безмолвена, или временем, или человеческой небрежностью, или человеческой злобой. И с каким благоговением мы к такой иконе бы отнеслись бы? Словно эта икона мученица. Икона, которая сохраняет в себе всю свою святость, и которую человеческая неправда осквернила. Мы эту икону берегли бы. Мы старались бы вглядеться в нее и увидеть, что осталось от первобытной, первозданной красоты этого лика. Мы искали бы то, что осталось самое выразительное, самое истинное. И поскольку нам это дано самим и при помощи других людей, более нас, просветленных, мы могли бы начать эту икону очищать. Снимать с нее то, что накопилось на ней грязи, тьмы. А еще при помощи других людей мы могли бы начать эту икону реставрировать. Вот так мы должны относиться к тому, что мы видим в глубинах своих. Мы видим, мы можем видеть какие-то отблески, проблески божественной красоты, которая в нас вложена. И мы должны, это непременно мы должны, также увидеть все темное, что накопилось путем нашей жизни или даже путем наследственности нашей. И приступить очищение. Кроме того, в этих глубинах мы не только видим отражение лика Божия, мы еще можем, если слух наш чуток, если мы внимательны к тому, что мы слышим, мы можем слышать или то, что апостол Павел называет неизреченными воздыханиями Святого Духа, как бы стоны, глубинные нашей природы, которая рвется к своей полноте в Боге и которая прорваться не может через тьму и грех наш. Или, второе, ясное слово Святого Духа, которое в нас говорит Абба, Отче, который называет Бога нашим Отцом, потому что мы во Христе, со Христом, Его дети. Правда, еще на пути к истинному сыновству. В каком-то смысле вы еще усыновленные дети. Но когда-то вы призваны, как святой Игнатий, дерзновенно сказал, силы Святого Духа в единстве со Христом когда-то стать каждому из нас и всем нам в совокупности единородным Сыном Божьим. Это наше призвание. И ради этого, конечно, не жаль погрузиться в те глубины, которые в нас есть, и которые так сияют божественной красотой, который так звучит, то тихо, скромно, то явственно зов Божий. Но в эти глубины мы погружаемся редко и со страхом. Потому что для того, чтобы дойти до этих глубин, надо пройти через ту тьму, которая нас от них отделяет. И эта тьма очень реальна. Она раскрывается в течение подготовительных недель Великого Поста. За каждым, при каждом евангельском чтении воскресном, где нам показано то, что стоит абсолютной преградой между нами и оправданием нашим. Вы, наверное, помните, я только коротко напомню, что первое чтение из Евангелия подготовительных недель это рассказ о слепом Бартимее. Был ли он слеп от рождения? Ослеп ли он по своей небрежности, по человеческой ли жестокости? Потому что мир наш так уродлив, что случается очень страшное с нами, даже без нашей вины, он ослеп. И он всю жизнь был лишен зрением той красоты, которую создал Бог, того мира, который Бог создал. Того мира, который является как бы свидетельством о Боге. Небеса поведают славу Божию, и творение рук Его воздержает ей. Говорит один из псалмов. И работать он не мог. И не нужен он был всем. Так что он кончил свою жизнь при дороге, нищим, просящим милостыню. И в какой-то день мимо него проходила какая-то толпа. Толпа все время шла по этой дороге, но в этой толпе была какая-то сердцевина. Это было не просто неорганизованная толпа. Это была толпа, которая вокруг кого-то была. И он узнал, что проходит мимо него Христос. И он стал кричать, просить о том, чтобы он на него обратил внимание. Верно, люди его стараются остановить. Ведь Господь о чем-то с кем-то говорит. Он проповедует, он говорит мудрые вещи. Как ты смеешь его перебить? А он кричал, потому что он знал, что в этот момент Христос ему доступен, как он не был до того и не будет потом, когда он пройдет мимо. И ничто его не остановило. Его крик достиг Христа. И Христос оставил всю толпу и обратил внимание на него одного. Это мы видим постоянно в Евангелии. Женщина кровоточивая. Со всех сторон на нее натирали люди. Да? Христа натирали люди. Она прикоснулась к его одежде, и он ее только обнаружил. Других даже не было. Она прикоснулась. И еще, помните, истерия Беззаватого. Казалось бы, Христос пришел спасать весь мир. И вот он как будто забывает всю Вселенную, потому что одному человеку нужна его помощь. Это так потрясающе в личности Христа и в том, как Бог относится к нам. Каждый из нас для Него так значителен, так дорог. Его жизнь и вечное спасение так важно, что, как он сам говорит в притче, добрый пастырь оставляет 99 овец для того, чтобы пойти и взыскать одну овцу, которая потеряна в горах. И вот Христос остановился, его исцелил. Он ему дал зрение. И этот человек, прозрев, открыл глаза. И первое, что он увидел, это лик Иисуса, Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. Он увидел лик Божий. Он увидел в его глазах божественное сострадание и любовь. Он встретился лицом к лицу с Богом в его спасительном действии. Каждый из нас в той или другой мере слеп. Но мы себе не отдаем в этом отчета, потому что мы все видим вокруг себя. Мы только не видим того, что кроется за видимым. Вы, наверное, помните, в Солонке говорится о действии полуденного. Если задуматься, что это такое, это бес полуденный, подумайте о том, что происходит в стране южной, когда в полдень бьет солнце. Все получает новый рельеф. Краски делаются более яркими, тени более густыми. И воздух дрожит. И видимое делается таким интенсивным, что за этим видимым невидимого не узреть. И вот так бывает и с нами. Не так драматично. Я сказал, не так прекрасно. А наоборот, очень страшно. Что видимое нам не дает развеять невидимое, что мы не умеем посмотреть друг на друга и увидеть не лицо, а лик. Мы не умеем общаться друг с другом так, чтобы то, что бросается в глаза, то, что нас задевает в словах, в движении, не мешало бы нам увидеть то, что я вначале говорил. Образ Божий, скрытый в этом человеке, как град Китиш, ушедший от воды озера. И в течение всей истории мы видим, как подвижники именно так относились к приходящим к ним и мимо них проходящим. Есть рассказы жизни Амвросия Оптинского о том, как он с группой посетителей говорил о духовной жизни. И вдруг он прекратил свою беседу. И он из толпы вызвал христианку. Сел с ней рядом и начал ей объяснять как ей надо было кормить гусей. Когда он вернулся с беседе о духовной жизни, его слушали ему сказать, как ты мог бросить эту беседу для того, чтобы о каких-то гусях говорить о бессонице. Я сказал, знаете что? Эта старуха пасет гусей у одного богатого крестьянина. Они у нее стали умирать. И крестьянин решил, что если они будут так продолжать умирать, он ее сгонит со двора. И будет жить не с чего. Она с голоду помрет. Для вас духовная беседа – это добавок к тому, что у вас есть. А для ее эти гуси – жизнь или смерть. И вот из этих двух рассказов, мне кажется, надо бы выделить то, что мы все в той или другой мере света, и мы должны себе в этом отдать отчет. А надо отдать отчет в том, что мы настолько светлы, что мы не можем окружающих видеть, как иконы. Мы видим зло в них, но мы редко видим добро. Святой Иоанн Кассиан об этом пишет, что человек, который духовно созрел, перестает видеть зло в другом, потому что он видит только добро, и поддерживая в этом человеке добро, воспитывая это добро, защищая это добро, он помогает человеку изжить то зло, над которым он не имеет никакой власти все равно. И поэтому нам надо помнить о нашей святоте и делать все возможное, чтобы прозреть. А прозреть мы можем, слушаясь евангельские слова Христа, которые нам говорит именно о той красоте, которая нам доступна по призванию. Он нам говорит о том, о всех грехах, которые мешают нам быть прекрасными и видеть красоту в других людях. И еще мы можем получить очень многое, если мы только имели бы мужество, храбрость прислушиваться к тому, что другие о нас говорят и думают. Смотреть Евангелие как в зеркало. Смотреть эти подготовительные чтения Великого Поста, как смотрит зеркало. И посмотреть на мнение других людей о нас со вниманием. Потому что не может быть и ошибаются, если они нас видят, уродливо видят, это не только потому, что у них испорчено зрение. Это может быть потому, как говорили с древности, подобное подобным познается. Да, они, может быть, сами плохи, но потому что они сами плохи, они уловили в нас нечто дурное, уродливое, чего человек более, скажем, чистый и наивный мог бы и не заметить. Значит, первая наша задача в том, чтобы вспомнить, что мы слепы и что нам нужно прозреть. И что надо нам ловить момент, когда Христос мимо нас проходит. Потому что не в каждый момент нашей жизни Христос к нам настолько близок, что мы могли бы его остановить и сказать «Спасибо, я слеп». Есть моменты, когда вдруг коснется нашей души Божья благодать, когда слово евангельское, когда икона, когда слово другого человека, или когда просто какое-то углубление в себя нам позволяет увидеть его проходящего. И тогда надо просить о прозрении. Второе Евангелие, которое читается в подготовительной неделе, это Евангелие от Закхея. Те из вас, которые бывают в церкви, слышали то, что я говорил. Я хочу очень коротко сказать, может, немножко по-иному. Закхей был человек богатый, с знатный в своем городе. Что, каким он был раньше, мы не знаем. Но мы знаем из того, что он говорит в конце этого рассказа, что он и вымогал деньги, и был несправедлив. И поэтому у него совесть была нечиста. А вместе с этим что-то ему говорило о том, что быть таким, какой он есть, нельзя. Он не может продолжать. Что-то с ним должно случиться. Он должен как-то перемениться, иначе жизнь не стоит того, чтобы жить. И вот когда он услышит, что Христос приходит в Иерихон, он захотел его увидеть, посмотреть. Но хоть посмотреть, стоит ли к нему обратиться за помощью. А может быть, он уже из рассказа созрело сознание, что да, это тот, который меня может спасти. Но он был малорослым. И из толпы он не мог его увидеть. И представьте себе, какая была в нем тяга, какая тоска, какой внутренний крик души о том, что я должен его увидеть, что он знатный гражданин, полез на дерево, пред лицом всех людей, которые его окружают. Он слез на это дерево, и говорят, люди обернулись к нему и смеялись над ним. Вы представляете себе, что было бы, если бы в большом городке городской голова или директор банка или кто-нибудь из таких всеми уважаемых людей вдруг полез бы на дерево, как мальчишка, для того, чтобы увидеть мимо проходящего проповедника. Ему это было настолько нужно, что ему было все равно, что над ним будут смеяться, что он не изживет этого никогда, что это ему будет вспоминаться, пока он жив будет. И Христос, опять-таки, в этой толпе, которая его давила со всех сторон, увидел только его. Он остановился и сказал, сходи, слезь с дерева, Закей, мне тебе нужно идти. И вот здесь речь идет о тщеславии. Святой Иоанн Лисичник говорит, что тщеславный человек дерзок перед Богом и трусив перед людьми. Это так правда. Потому что если мы только зависим от человеческого суда, от одобрения или неодобрения, от поругания или от похвалы, то мы забываем, каков Божий суд. И забываем также суд нашей собственной совести. Для нас остается важным только одобрение или рукоплескание других людей. А что совесть наша говорит, что Бог говорит о нас, как Он судит о нас, мы забываем. И кроме того, есть еще тщеславие, одна черта. Это то, что мы ищем одобрение от людей не за великие подвиги, не за стоящие дела, а за такие вещи, которые могут быть приманкой для них одобрения. За тщетные дела. За то, чего даже не, что ничего не стоит. Но за что меня можно похвалить. И вот Закхей нам показывает, что единственный способ отделаться от тщеславия, то есть от такого отношения к жизни, что я брожу перед судом людей и забываю о суде Божьем, заключается в том, чтобы пренебречь человеческим судом и обернуться к суду собственной совести и за ней суду Божию, Евангелиями и наставлением святых отцов. Конечно, не всякое небрежение к суду человеческому является победой над тщеславием. потому что тщеславие может победить, либо смирение, когда мы стоим перед Божьим судом, и пренебрежение не только Божьим судом, но и судом человеческим. В жизни святого Макария Великого есть рассказ о том, как он посетил один из своих монастырей и застал там молодого монаха, совсем недавно пришедшего в обитель, которого все хвалили за его изумительную духовную величие. И он спросил, в чем дело? Он говорит, знаешь, его смирение таково, что мы можем его унижать, уничижать, бить, гнать, и он никогда на нас не сердится. И Макарий, из глубины долголетнего опыта, познавший, что не так легко дается смирение, пошел к этому юноше и говорит, как ты достиг того, что никогда не возмущаться тем, что тебе делают или говорят другие. Этот юноша на него посмотрел и сказал, стану я возмущаться лаем этих псов. Поэтому мы видим, что он тщеславия никакого не имел. Но и смирения в нем нет. Тщеславие у него было побеждено или было отстранено только гордыней. Ни Божий суд, ни человеческий никакой роли не играл. И поэтому нам надо опять-таки быть осторожными, когда мы думаем, что мы постепенно освобождаемся от нашего тщеславия. Мы должны быть осторожными и взвесить, поскольку мы действительно принимаем укоризну с благоговением, как урок, как Слово Божие, которое нам обращено для нашего спасения, или поскольку мы просто презрительно отстраняем суд человеческий, потому что кроме нашего собственного суда мы не признаем ничего. Вот и Закхей нас чему-то научил. Дальше идет рассказ о мытаре и фарисее. Рассказ очень простой и ясный. Он обращен как бы судом и упреком ко всем нам благочестивым людям. Мы приходим в церковь, считая, что это наше право. Мы православные христиане. Мы грешники, но для того и существует Бог, чтобы нас прощать. И мы входим в храм, как в себя, нет, даже не как в себе домой. Потому что порой мы осторожнее ходим в свою квартиру, чем мы входим в храм Божий. Говоря образно, когда мы приходим к себе домой с улицы, мы вытираем башмаки о коврик у двери. Мы останавливаемся на минуту, мы снимаем верхнюю одежду. Мы входим уже во внутренние покои, в другом строе души и подготовленные телесно. А как часто бывает, что человек входит в храм, быстро перекрестится, даже не думая о том, что он делает. И сразу же берется за дело. К Богу он еще не обратился. Он пошел со свечкой, он пошел к иконе, он встретил каких-то знакомых и с ним перемолвился несколькими словами, и потом он устраивается где-нибудь в храме в ожидании, что начнется служба. А пока не началась служба, он свободен. Как кто-то мне говорил, даже не кто-то, а жена Владимира Николаевича Лостова, что так часто видишь, что люди приходят в церковь, и пока первый возглас не прозвучал, они ведут себя, как будто, пока это не началось, Бог еще в церковь не пришел. Это пустое место. И так, как будто фарисей относился к храму Божьему Иерусалимскому. Он пришел по праву. Он соблюдает все законы, все правила, ему не на что жаловаться, и он пришел к себе. Да? Бог тоже там живет, но не на равных началах. Он может даже похвалиться перед Богом тем, что он такой верный ему слуга, такой добродетельный, и внутренне он даже переживает Божью похвалу о том, что да, 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 ты прав. А мы так. Мы так. Пришел и остановился у притоки. Для него это пространство святыня. Потому что в этом мире, который весь предан, то есть предательски отдан во власть сатаны, зла, почва которого насыщена кровью, где совершается все зло земли, этот маленький участок земли вырван из власти, из-под власти сатаны и отдан Богу в полное владение. Это место, которое принадлежит Богу нераздельно. Это место, куда нельзя войти, иначе, говоря словами Ветхого Завета, как снять свои башмаки, сапоги, как было сказано Моисею, когда он подошел к купине необходимой. Это место, где горит присутствие Божие, куда войти нельзя, иначе, как пройдя через суд над собой, осудив себя и спросив прощения, и то он остается у двери, он кается, он признает свое недостоинство, он все равно стоит, потому что это место, это земля свята, этот храм, эти своды, это место, где Бог живет. И в разные времена это присутствие Божие в храме сказывалось и различно. Я помню, когда я первый раз был в России после больше 40 лет отсутствия и пошел в храм, меня поразили две вещи. Это неописуемая красота храма по сравнению с улицей и, с другой стороны, сознание, что в этой стране, где Бог законом отвержен, храм – это место, убежище для Бога. Это место, где он имеет право жить, быть. Это место, которое ему уделено подвигом и мученичеством порой верующих людей. Это святыня. Благодаря человеческой вере и крови, это место, где он имеет, где главу приходить. Так ли мы входим в храм? И когда я говорю о храме, я думаю, конечно, в первую очередь, об этой церкви или о другой. Но есть еще храм, более сокровенный и в каком-то отношении более святой. Это таинственные глубины нашей души. Как мы входим в эти глубины? Как любопытные, как безответственные люди, которые войдут, посмотрят и уйдут, как только им станет не по себе, или которые готовы погрузиться. Самое страшное, что только может быть. Суд совести и суд Божий. Потому что когда мы приходим в этот храм или в другой, или когда мы входим вовнутрь себя, мы вступаем в область, где происходит последний над нами суд. Нашей совестью, освещаемой, озаряемой лучом Божьей правды. Это еще не тот страшный суд, который настанет, но это уже суд, от которого зависит, что со мной будет в будущем, пока еще жив на земле, или в вечности. этом говорит эта притча. Это не значит, что Бог отвергает того, который по безумию, по непониманию вступает в храм, как фарисей. Сказано, что тот, то есть Лукас, нашел себе более оправданный, чем фарисей. Да, Бог оценил его верность закону, его формальную праведность. Но он оценил еще больше внутреннюю правду этого кающегося греха. Это не значит, что мы можем легко относиться к нашей греховности и сказать, что пусть я греховен, но я каюсь, и поэтому я приемлем для Бога. Нет. Мы не можем быть приемлемы себе самому в нашей греховности. Бог может нас помиловать, но мы не можем себя простить. И дальше идет притча о блудном сыне. Притча о блудном сыне, опять-таки, всем нам известна. Я хочу выделить только несколько моментов, на которые я хотел бы, чтобы вы вот в период молчания задумались. Евангелие очень мягко нам описывает слова юноши, который обращается к своему отцу. Отче, дай мне теперь волю твоего имущества, которое мне достанется все равно после твоей смерти. Но что же это значит? Это значит, во мне кипит жизнь. Я хочу жить. Я не могу дождаться момента, когда я буду в обладании всего того, чем я хочу обладать. Ты зажился. Пока ты умрешь, уже свет моей юности пройдет. Сговоримся, что что касается до меня, ты мертв. И дай мне то, что мне полагается после твоей смерти, я уйду, а ты доживай свой век. Но для меня ты больше не существуешь, потому что мне нужно от тебя это то, что ты собрал с гудом усилием за долгую жизнь. И вот это мы так или всяк сами говорим Богу. Мы говорим это Богу не в такой форме, но мы делаем это. Мы от Бога не только принимаем, но берем все то, что только Он нам дает. Помните, как апостол Павел говорит, что у тебя есть, чего бы ты не получил? А если ты получил, то чем ты хвастаешься? Мы берем все то, что Бог нам дает. Он нам дал тело, Он дал нам мысли, Он нам дал сердце, Он нам дал волю, Он нам дал бытие, Он нам дал жизнь, Он нам дал познание Его самого, Он дал нам любовь окружающих нас людей. Он нам дал обстоятельства жизни, которые нам позволяют жить, и так далее. Мы все это принимаем. Но какой плод от этого? Что мы делаем с этим? Неужели мы приносим плод вечности? Или же мы не приносим вечного плода? Неужели мы тоже, как этот юноша, все это берем, уносим в страну далекую от Бога и там расточаем. Расточаем свои физические силы, расточаем умственные способности, расточаем свои чувства, расточаем свои взаимные отношения. Все расточаем. Все это превращаем из серебра в медянки. И когда у нас больше ничего нет, те люди, которые вокруг нас были и которые всячески нас окружали, когда все это уйдет, когда даже и медики уйдут, они тоже уходят, потому что они до нас никакого отношения дела не имели. И мы остаемся одни. Они с чем? С голодом, с опустошенностью, и души, и жизни. И вот, что тогда бывает? Бывает разное. Бывают люди, которые кончают самоубийством. Бывают люди, которые уходят в еще худшее распутство, чтобы забыть пьянство, наркоманию, во что угодно. Есть люди, которые вспоминают, что когда-то было не так. Что когда-то у них был родной дом, что когда-то был отец, была мать, был брат, было окружение, и что все это было выдохнуто. Если только вспомнить так, то можно сделать еще следующий шаг, потому что вспомнить недостаточно. Вспомнить можно, вспомнить и жалеть. А следующий шаг надо быть готовым к тому, чтобы вернуться и признаться в том, как мы плохо поступили, как мы были неправы, когда мы так поступили по отношению к отцу и ко всему тому, что нас окружало. И юноша этот так и поступает. Он говорит себе: пойду домой и скажу: отец, я согрешил против неба и перед тобой. Я уже не достоин называться твоим сыном. Прими меня как одного из твоих работников. Он готов на это унижение. В предельном смысле мы находим такого рода покаяние в разбойнике, который был распят по правую руку Христа, который другому разбойнику говорил: мы по делам страдаем, он не видно. Это предельное покаяние, когда на кресте, умирая, вынося предельную муку, он говорит: ну, это справедливо, это будет правильно. И вот этот юноша идет с готовностью, ну, на унижение, на распятие своей гордости, своего самолюбия. И отец его встречает. И замечательно сказано, что отец его издали видел. Сколько раз отец выходил на дорогу в надежде, что авось вдруг вернется мой мальчик. И вот в этот раз, после таких, может, лет, он посмотрел и увидел, бродяга идет, нищий идет. Этот нищий мой сын, мой мальчик. И он к нему спешит. Он не ждет у двери, чтобы тот пришел, пал на колени, стал молить о помиловании. Он бежит и берет его в свои объятия. И сын ему говорит: отец, я согрешил на небо и пред тобой. Я не достоин быть твоим сыном. И заметьте, тут его отец обрывает. Он не дает ему досказать. Потому что недостойным сыном и дочерью каждый из нас может быть. Но перестроиться на достойного подельщика, рабочего, раба нет. Отец никак не может принять этих новых отношений. Ты или мой сын, кающийся, или согрешающий, уходящий или возвращающийся, но ты никак не можешь быть наемником у меня. И он обращается к слугам и говорит: принесите его первую одежду. Евангелие говорит на греческом и славянском языке первую. И это часто толкуется: самую лучшую одежду, которую вы найдете в доме. Я думаю, что это не так. Я уверен внутренним каким-то убеждением, что он сохранил, отец, ту одежду, которую сын, уходя из дома, снял, сбросил с плеч. Это мне больше не нужно. Я теперь наряжен в городские одежды. Домашние мне не нужны. И отец его сложил и положил в сторону. И теперь, чтобы вернулся сын нищим, он ему дает эту одежду. Как бы ты ушел разодетый горожанином, возвращайся лохмотьев, сними лохмотья, облекись первую одежду, которую ты носил, ты снова сын, ты снова дома, ты посмотри, ничто не случилось. Твое покаяние все сняло, все смыло, новая жизнь начинается. Или как бы продолжается та жизнь, которая как будто бы прервалась, но которая сейчас снова слилась в один единственный поток отношений сына и отца, но сына созревшего через испытание, через покаяние, через возвращение к отцу. Я на этом хочу эти предварительные беседы. И что я вам предлагаю, это сейчас в течение получаса посидеть здесь или в церкви, помолчать и подумать о слепоте, о тщеславии, о фарисее, о мытаре, о блудном сыне, об его отце. И подумать, что я в себе нахожу из всего этого. Посмотреть на все это, как смотрит в зеркало. Теми двумя неделями, которые так остались перед нами. Именно неделя о страшном суде, завтрашняя, и неделя прощенного воскресенья. Страшный суд мы называем страшным, потому что в нем есть нечто окончательное, какой-то итог подводится. Но если думать сейчас не о страшном суде, какой он будет в конце нашей жизни и в конце времен, о том, что мы можем сделать для того, чтобы стать, если не оправданными, то достойными оправдания, то мы можем обратиться к самому тексту Евангелия. Евангелие, которое читается в день страшного суда, это Евангелие, так называемое, от овцах и козлищах. То есть раскрывается картина страшного суда, и Христос сравнивает этот суд с тем, как пастух отделяет козлищ от овец, чистых от нечистых зверей. А дальше он говорит о том, какие условия этого суда. И то, что меня поражает, каждый раз с большой силой и вдохновляет, и радует. Это то, что вопрос не ставится о том, как ты верил, как ты богословствовал, сколько ты молился. Вопрос ставится только о том, был ты человечным или бесчеловечным? Был ты человеком или человеком даже не был? Вопрос ставится так. Вы видели голодного, накормили, вы видели нищего, одели, вы видели бродягу, вели его к себе, кто-то вам знакомый попал в тюрьму, вы его посетили или постыдились, чтобы другие знали, что у вас такие знакомые и так далее. Это единственный вопрос, который ставится в этом Евангелии. И мне кажется, что это играет огромную роль и имеет большое значение. Потому что мы часто думаем, что мы можем обойтись благочестием,
исповеданием чистой веры и так далее. Это не так. В Евангелии также сказано, не все те, которые говорят мне теперь, Господи, Господи, войдут в Царство Небесное. Я им скажу, где вы были. Вы не исполняли заповеди Божьи. Вы были чужды мне. Это было благочестие только на словах. Уходите. И вот это очень важно. Себе ясно представить, что если мы не будем в полном, подлинном смысле человечны, достойны звания человека, то мы не можем перерасти это звание и приобщиться к Божественному. А Божие, то есть приобщение наше к жизни Бога, невозможно, если мы находимся на ступени ниже самого обыкновенного человека. И этот вопрос нам надо поставить перед собой. Потому что тут очень конкретно говорится о том, какие признаки человечности простой. Что же касается до страшного суда Божия, то начинается в нашей совести теперь. Когда мы проходим мимо человека, который в нужде, той или другой, и закрываем глаза, наша совесть хоть на одно мгновение нам говорит о том, что так поступать нельзя. Но мы ее заглушаем. Мы находим причины, почему вполне естественно так и всяк не поступить. Но, как сказано опять-таки в Евангелии, нет ничего более требовательнее, чем совесть. Она как враг нас преследует в течение всей нашей жизни. И она нас рано или поздно, как соперник на суде, приведет к судье и нас обличит. И тогда нам некогда будет уйти от него. Поэтому, если мы думаем о том, каков будет суд над нами, мы должны помнить, во-первых, что он будет суд о том, был ли ты настоящим человеком или нет, а во-вторых, как ты отреагировал на требования твоей собственной совести. Ты знал, совесть – это покорность, значит, то, что в тебе вместе с тобой ведает, знает. Вот она все знает о тебе и тебя обличает. Как ты на это ответил? Что ты сделал? И она тебя приведет тогда к суду. Пока ты не… Потому что в Евангелии сказано замечательно. Примирись со своим соперником, пока ты еще не на пути. Пока ты еще на пути, чтобы он тебя не привел бы к судье. Надо примиряться со своей совестью, не то, что ее уломать, заглушить, а именно слушаться в нее и соответственно себя вести, переменить свою жизнь, если нужно, пока еще есть время. Потому что придет момент, когда время истечет. Придет момент, когда смерть нас заставит. Готовыми или не готовыми. И тогда мы станем перед окончательным судом, где совесть наша не будет на нашей стороне, где совесть будет на Божьей стороне, потому что она Божий воля для тебя. И тогда действительно это будет страшный момент. И если задуматься над тем, что, о чем говорит эта притча, то мы видим, что она вся говорит о милосердии, о жалости, в конечном итоге о любви. И если, когда мы ставим на суд Божий, все, что мы, чем мы были, все, что мы делали, все, что мы говорили, думали и так далее, все будет расцениваться именно по признаку милосердия, жалости, любви. Потому что Царство Божие – это Царство, торжествующее, восторжествовавшее любви. Если мы чужды этому, то мы не принадлежим этому царству. Вот и все. Тут вопрос не в том, что Бог нас принял или не принял. Вопрос в том, что нам там места нет. Если мы даже были впущены в это царство, мы чувствовали бы себя совершенно чужими. И вот, значит, детям нас церковь призывает задуматься вот сегодня и завтра. Как мы относимся к голосу нашей совести? Прислушаемся к ней или нет? Делаем ли мы усилия ее услышать? Или закрываем свои уши. Когда она звучит слишком громко, стараемся мы ее заглушить или нет? И когда мы услышали этот голос, как мы поступаем? Потому что каяться, то есть выражать свое сожаление, мало. Надо, чтобы покаяние стало бы жизнью. Вот следующая тема, над которой нам надо задуматься. А воскресенье, которое за этим следует, мы вспоминаем, мы призваны к тому, чтобы примириться друг с другом. Примириться друг с другом. То есть вступить в пост уже без остатка, не нося на своей спине как бы свое прошлое. В Евангелии есть несколько мест, где Христос говорит, если ты хочешь молиться, раньше всего примирись с теми, с которым, на которых у тебя есть обида, или которых ты обидел. И второе, молись об обидчиках. И молитве Господень. Господень, мы говорим, оставь нам долги наши, так же, как и мы оставляем должникам наши. Именно так же, еще сказано в Евангелии, суд будет без милости тому, кто не оказал милость. Мы предупреждены очень прямолинейно, строго об этом. И поэтому мы должны перед собой поставить вопрос о прощении обид не тогда, когда мы окажемся на вечерней службе, и когда мы будем друг к другу подходить или не подходить. А продумать заранее, на кого у меня есть обида. Как это случилось? С чего это началось? Кто был в этом, как бы, видимо, виноват? Человек меня обидел. Но не довел ли я этого человека до момента, когда он не мог больше вытерпеть? И дальше. Кто меня обидел? Или кого я обидел? Кого я обошел вниманием? Кого я унизил? Кого я ранил? Сознательно или полусознательно? Сколько было во мне злорадства, злобы? Сколько было невыдержанного порыва, от которого мне стало стыдно, но еще более стыдно было просить прощения и исправить сделанное. Тут целый мир встает вопрос о том, кого я обидел или кто меня обидел, и могу ли я с этим примириться. Примириться можно, во-первых, тем, что часто мы в обиде на человека, который нам высказал справедливо то, что другие боятся высказать, нам сказать. Мы трудно прощаем людям, которые нам в лицо говорят правду о нас. Также нам трудно принять незаслуженный, может быть, упрек. Сколько у нас занозы осталось в душе? Сколько неисцеленной раны у нас в душе? И вот обо всем этом нам надо подумать заранее, потому что есть люди, которых мы не встретим в церкви на обряде прощения. Есть люди, которые давно отошли куда-то, которым мы могли бы написать, которым мы могли бы выразить свой стыд и свое сожаление о том, что были же мы когда-то друзья, или были просто знакомы, и вдруг превратились в чужих или во врагов. Есть люди, которых мы можем еще успеть встретить, которые можно, по отношению к которым можно исправить сделанное. Я хочу дать пару примеров. По последним, о том, чтобы исправить. Несколько лет тому назад, во время одной из литургий, пропала одна из наших икон Божьей Матери, Иверской. Сторож ко мне пришел в алтарь, спросил, снял ли я ее с аналоя. Нет. Я ему сказал, подложите другую, чтобы пока никто не заметил. Через две недели и та ушла. Мы тогда решили в приходе, что для того, чтобы человек украл два раза иконы в один службы, он должен быть или в крайнем материальной нужде, или в крайней растерянности душевной. И молились о нем, о неизвестном воле. Перед Рождеством за неделю, через много месяцев спустя, позвонил в дверь приходского дома некто. Я открыл. Человек стоит. Говорит, что вот я хотел бы исповедоваться. И почему-то я подумал, нет, что-то не то. Я ему сказал, нет, вы хотите за исповедью спрятаться. Вы мне скажите, в чем вы хотите исповедоваться, о том будем разговаривать. Говорит, я вор, который украл ваши иконы. Я его спросил тогда, крал ли он другие вещи. Он говорит, да, я у друзей своих крадывал. Говорит, так вот что. Идите домой, положите в чемоданчик все краденое и ходите по друзьям. Краденое в ящик не бросайте, а звоните в дверь, объясните, что вы украли это, что вы сожалеете, просите прощения и отдайте. Если за это вы получите пощечину, вас спустят с лестницы, подберитесь и скажете, так не надо, идите к следующему. Тогда вы можете вернуться. Но это часам 10 вечера. Полночи больше не было. Я решил струсить. На следующий день около 10 утра он появился. Говорю, мы же сговаривались на вечер, да, говорит, настолько было крадено, да, настолько сегодня утром украли. Последнее, что он принес, это икона, которую нас украли.
Это молодой был человек или как жил?
Да.
Молодой.
30. Так вот, это пример, такой резкий пример о том, что значит исправить сделанное. Но мы не всегда бесчестно друг друга обижаем. Хотя бывает и так, что мы, например, берем вещи в долг и не отдаем. И недостаточно говорить человеку, мне очень жалко, что я у вас занял деньги или вернул, или взял книгу, и она у меня так хорошо на полке стоит. Надо вернуть. И можно очень многое вернуть в этом отношении. Я даю грубые примеры, такие вещественные. Но часто можно человеку душу как-то вставить на место, сказав, что да, мы с тобой поссорились, но я теперь понимаю, что я в этом виноват. И пришел у тебя просить прощения, примирись, прими меня как друга. Если не можешь принять меня как друга, попробуй, сделай попытку, посмотри, на что я теперь стал похож, потому что я изменился с тех пор. Есть еще одна черта, которую я хочу отметить. Часто люди, когда стареют, начинают вспоминать прошлое. и вспоминать все мрачное, тяжелое, греховное, злое, что было в жизни. Я не говорю об обстоятельствах, я думаю, говорю о том, что они сделали, о поступках, о словах, которые они совершили. И я помню, как одна наша старушка пришла и говорит, что я не знаю, что делать. Ко мне возвращается все время мое прошлое, все время мрачное, все время самое уродливое. Я не могу спать. Я обратилась к доктору, который мне дал пилюли. Но в результате, вместо того, что мысли приходили, это сплошной бред в течение всей ночи. Что мне делать? Я ей тогда сказал, знаете что? Нам дано пережить нашу жизнь не один раз, а несколько раз. Не в том смысле, что мы перевоплощаемся, а в том смысле, что в какое-то время нашей жизни мы поступаем неправо. В пределах нашего непонимания, незрелости, несовершенства. Потом проходят годы, в течение которых мы чему-то все-таки научаемся. И Господь нам дает периодически вспомнить те уродливые моменты нашего прошлого, которые остались неразрешенными. Он их ставит перед нашими глазами, перед нашим сознанием. И нам говорит, как быть. Вот кем ты был, что ты сделал, что ты сказал. Вернись к этому положению, таким, которым ты сейчас находишься. И скажи, ты так поступил бы? Ты так бы сказал? И если ты можешь от всей души до самой глубины сказать, нет, при теперешней моей большей зрелости, большего понимания, я так никогда не мог бы поступить, а тебя это уйдет. Но пока ты не можешь этого сказать, пока ты скажешь, да, пожалуй, поступил бы, или да, может, и не поступил бы, пока есть какое-то раздвоение в душе, это воспоминание будет возвращаться и требовать от тебя ответа, но ответа покаянного, ответа, который свидетельствует о том, что ты переменился, стал другим человеком. Это очень важно, потому что тут вопрос не в возрасте. Мы все периодически там или сям вспоминаем что-нибудь случившееся. И когда это уже очень мерзко, очень неприглядно, мы это отталкиваем. Это мое прошлое. Но это не мое настоящее, это неправда. Если оно возвращается, то это твое настоящее, пока оно не изжито до конца. И вот на это надо обращать внимание, особенно тем, которые уже в зрелом возрасте, или которые начинают быть пожилыми людьми. Потому что это момент, когда 2, 3, 4, 10 раз Бог станет нас возвращать к какому-то моменту нашего прошлого и ставить вопрос. Отрекаешься? Это уже не ты, или это все еще ты? Если все еще ты, все надо заново делать. Это очень важно. Теперь встает другой вопрос о том, что нам делать, когда мы обидели или нанесли большой вред человеку, который уже скончался. И вот я уже некоторым, может быть, многим рассказывал, теперь расскажу все равно еще раз, для тех, которые не слыхали, потому что это очень разительный случай. Ко мне пришел один человек исповедоваться. После исповеди он меня попросил поговорить. И говорит, вот, когда был молодым офицером, 20 лет с небольшим, во время гражданской войны, мы защищали Перекоп и происходили последние бои. В то время в нашей части была молодая сестра Милосердия, которую я любил всей душой, которая меня любила всей душой, и мы решили, если мы вырвемся, то мы поженимся. И во время боев она высунулась не вовремя, ее насмерть застрелил. И он говорит, я теперь 60 с небольшим лет не могу прийти в себя. Я убил человека, который меня любил, убил человека, которого я любил без оглядки, прервал жизнь, которая только расцветала, что мне делать? Он говорит мне, что я делал все, что мне советовали. Я исповедовался. Я постился. Я причащался. Я раздавал милостыню. И все равно у меня на душе камень. И я помню, я ему тогда сказал, знаете что? Вы обращаетесь ко всем людям, кого вы ничем не оскорбили. Христа вы не убивали, священника, которому ну, вы исповедовались, вы зла никакого не совершили. Единственный человек, к которому не обратились никогда, это Маша, которую вы убили. Но она умерла. А вы что? Или вы верите, что есть вечная жизнь? Тогда она жива, она теперь в полноте жизни, она приобщена к тайне божественной любви и прощения. А если вы не верите в это, то и говорить не о чем. Тогда ничего больше вообще не случилось. А что же мне делать? Я говорю, вы вот после вечерних молитв, вы сядьте, посидите спокойно перед лицом Божиим, а потом поговорите с Машей. Все ей скажите, что за эти 60 с небольшим лет произошло в вашей душе. Все скажите и попросите ее помолиться о вас и умолить Христа, если она вас простила, чтобы он послал мир в вашу душу. И он так и поступил, и оно так и случилось. Он долго ей все рассказывал, не только о том, как он ее убил, а о том, как он все эти десятилетия не мог прийти в себя. И попросил ее о молитве. И он говорит, что и вдруг сошел на меня такой мир, который никогда в жизни не испытывал. Поэтому и смерть не может в этом отношении нам помешать примириться. А что может им помешать примириться? Это, конечно, наше легкомыслие, наша окаменелость, жестокосердие и так далее. Ложный стыд, тщеславие. Мало что, гордыня, но это все наши грехи. Это не грехи того человека, перед которым мы виноваты, или который перед нами виноват. И поэтому нам надо обратить сугубое внимание на это примирение. Потому что когда мы станем на суд Божий, итог жизни только в этом, только в том, стяжал ли ты все прощения. Стяжал ли ты любовь, жалость, милосердие? Потому что Царство Божие, праведности в таком смысле, в котором мы думаем о ней на земле, нет, есть только одно чудо – быть любимым и любить взаимно. Вот о чем говорит нам прощенное воскресенье. И обряд прощения нам надо принимать серьезно. К нему надо готовиться. Вот у нас сейчас две недели, в течение которых мы можем вспомнить, сколько мы можем свою жизнь, начиная вот с сегодняшнего дня и дальше назад, назад, вглубь времен. И никого не забывать. Если мы не можем войти в контакт с человеком, хоть мысленно примириться, но не так примириться, что ну Бог с ним, а именно, чтобы Бог был бы не только с ним, но и со мной тоже, с нами Бог. А практически, что я заметил, это то, что очень часто после, во время обряда прощения люди подходят с большой охотой и открытостью к тем людям, которых они никогда не обижали и от которых они ничего не ожидают плохого. Прости меня, Христа ради. Тот отвечает, Бог простит. Потому что думает, а я мне-то что прощать? Я его даже в лицо не знаю. А с какой осторожностью люди часто проходят за спиной тех, кого они обидели? Не замечают. Вот на это надо обратить внимание. И еще на одно. Это то, что мы не можем ни давать, ни принимать прощения как бы даром. То есть, мы должны иметь мужество подойти и сказать, у меня все еще кипит злоба против тебя. Я тебя простить не могу. пожалуйста, помолись Богу, чтобы Он мне дал рано или поздно силы тебя простить. Или наоборот, если человек просит прощения, честно ему сказать, не могу простить, во мне еще обида слишком жива. Помолись, чтобы мне было дана сила тебя простить. Но говорить человеку, Бог простит, и за этим прятаться, это просто нечестно, и это лишает самый обряд прощения всякого содержания смысла. Поэтому вот когда через неделю мы будем все молиться о том, что Господь нас помиловал, простил, будем именно так подходить друг к другу. Если не о чем просить прощения, ну поклонимся друг другу. И мы можем даже сказать, у меня нет чувства, что у меня никакой злобы для тебя нет. Если я тебя чем-нибудь обидел, ты мне скажи. Или пройти и честно сказать другому человеку, могу или не могу простить. Потому что тогда это отношение правды. А только на правде можно строить какие-то церковные отношения. А затем, у меня еще несколько минут осталось, затем мы вступаем в Великий пост. И вот эти подготовительные недели, это те недели, в течение которых мы должны испытывать свою совесть с тем, чтобы войти в Великий пост, уже не думая о себе постоянно. Дальше мы будем праздновать торжество православия. Мы будем праздновать святых, которые оказались достойны той благодати, которую они получили. Мы можем тогда в них вглядываться и учиться от их примера, из их учения. И, конечно, попутно и испытывать свою совесть. Но эти недели, которые вот сейчас прошли и остаются еще, это момент, когда мы должны произнести над собой окончательный суд. И когда мы вступим уже в Страстную, тогда уже никакого места не должно быть на оглядку на себя. Тогда мы должны войти в Страстную и видеть только совершающийся там. Если бы кто-нибудь из нас должен был бы присутствовать при суде и распятии, или повешении, или расстреле самого близкого человека, мы тогда не о себе бы думали. Мы думали бы только о том, о той жертве. Мы могли бы тоже думать, скажем, о его матери. Да. Мы можем вместе с Божьей Матерью проходить этот путь. Можно думать о самых близких ему людях, о его учениках. Да. Это справедливо. И влиться в эту толпу и поставить перед собой вопрос, кто же я в этой толпе? Могу ли я, речь не идет о том, конечно, чтобы отождествиться в какой бы то ни было вере со Христом. Речи нет о том, чтобы разделить с Божьей Матерью ужас того, что совершается. Но учеников, да, ученики очень нам близки во многом. Петр трижды отрекся, другие ученики бежали, Иуда предал Христа, Иоанн только потому мог присутствовать на суде, что он был, как говорится в Евангелии, знаем ахиерею, то есть он был другом дома тех людей, которые сейчас судили Христа и осудили его на смерть. Поэтому мы можем найти свое место там и не судить их, но вместе с этим знать, каково, что мы можем где-то такое понимать. Но еще, кроме того, есть вся остальная толпа. Та толпа, которая кричала «Осанна сыну Давидову», она перед Пилатом будет кричать «Распни, распни его!». Поэтому вдумайтесь в эту толпу и подумайте о том, кто вы в этой толпе, если бы тогда вы были там. Сколько трусости бы было бы, или сколько мужества, сколько преданности Христу, или столько осторожности, как бы вас ни заметили. Продумайте это в течение вот всех этих недель, с тем, чтобы быть готовыми к тому, чтобы войти в страшные дни, уже зная свое положение и уже начиная вырываться из толпы в малое стадо и, может быть, стоять, как женщины стояли, недалеко от креста. Единственные, которые не убежали, все ученики, все мужчины убежали. Или как сотник, который в последнюю минуту прозрел, что да, это был Сын Божий. Или как Иоанн Богослов, который стоял, только стоял у креста. Вот на этом я кончу свои эти беседы. Мы можем теперь до половины третьего, то есть сейчас нет, часы нереальные. Сейчас мы можем, скажем, до четверти третьего помолчать, как мы молчали раньше, а потом мы соберемся в середине церкви и помолимся вместе и произведем общую беседу.